Иван Францевич, я про Каннингема думаю. Он ведь британский подданный. К нему так запросто с обыском не нагрянешь, верно?
Ну, допустим, подбодрил Фондорина шеф. Продолжайте.
А пока вы получите санкцию, он пакет так запрячет, что мы ничего не найдем и ничего не докажем. Еще неизвестно, какие у него связи в сферах и кто за него заступится. Тут, пожалуй, нужна особая осторожность. Зацепиться бы сначала за его российскую цепь, вытянуть ее звено за звеном, а?
И как же это сделать? С живейшим интересом спросил Бриллинг.
Через негласную слежку?
Разумно.
Можно и через слежку, но, кажется, есть способ повернее. Иван Францевич немного подумал и развел руками, как бы сдаваясь. Польщенный Фондорин тактично намекнул. А действительный статский советник, произведенный в этот чин 7 июня,
проверить высочайшие приказы по производству, хлопнул себя по лбу Бриллинг,
скажем, за первую декаду июня.
Браво, Фондорин, браво.
Конечно, шеф, даже не за всю декаду, а только с понедельника по субботу, с 3 по 8. Вряд ли новоиспеченный генерал стал бы дольше тянуть с радостной вестью. Много ли за неделю появляется в империи новых действительных статских советников?
Ну, возможно, 2-3, если неделя урожайная. Впрочем, не интересовался.
Ну вот, установить наблюдение за всеми ними, проверить послужные списки, круг знакомств и прочее, вычислим нашего азазельца как миленького.
Так говорите, все добытые вами сведения отправлены почтой в московское сыскное?
По всегдашней своей привычке не в попад спросил Бриллинг.
Да, шеф.
Не сегодня-завтра пакет поступит по назначению.
А что, вы подозреваете кого-то из чинов московской полиции?
Я для пущей важности написал на конверте его высокоблагородию статскому советнику Бриллингу в собственные руки, либо за отсутствием оного его превосходительство господину обер-полицеймейстеру. Так что распечатать не осмелится. А обер-полицеймейстер, прочитав, наверняка свяжется с вами же.
Разумно, одобрил Иван Францевич и надолго умолк, глядя в стену.
Лицо его делалось все мрачнее и мрачнее. Ираст Петрович сидел, затаив дыхание, знал, что шеф взвешивает все услышанное и сейчас сообщит о решении. Судя по мине, оно давалось с трудом. Бриллинг шумно вздохнул, горько чему-то усмехнулся.
«Ладно, Фондорин,
беру все на себя». Есть болезни, которые можно вылечить только хирургическим путем. Так мы с вами и поступим. Дело важное, государственное, а в таких случаях я вправе не обременять себя формальностями. Будем брать Каннингема. Немедленно с поличным, то есть с пакетом. Вы считаете, что послание зашифровано?
Безусловно.
Слишком важны сведения. Все-таки отправлено обычной почтой. Хоть и срочный. Мало ли что, попадет в другие руки, затеряется. Нет, Иван Францевич, эти попусту рисковать не любят. Тем более, значит, Каннингем дешифрует, читает, по картотеке расписывает. Должна же быть у него картотека. Я опасаюсь, что в сопроводительном письме Бежецкая доносит ему о ваших похождениях, а Каннингем человек умный. В 2 счета сообразит, что вы могли отчет в Россию отправить.
Нет, сейчас его надо брать, немедля.
Да и сопроводительное письмо любопытно бы прочесть.
Мне Пыжов не дает покоя.
А ну как, не его одного они перекупили. С английским посольством объяснимся потом, еще спасибо скажут. Вы ведь утверждаете, что в списке были и подданные королевы Виктории?
Да, чуть ли не дюжина. кивнул Эраст Петрович, влюбленно глядя на начальника. «Конечно, взять сейчас Каннингема — это самое лучшее, но...» «Вдруг мы приедем и ничего не найдем?» «Я никогда себе не прощу, если у вас из-за меня...» «То есть я готов в любых инстанциях...» «Ну, бросьте говорить глупости!» Раздраженно дернул подбородком Бриллинг. «Неужто вы думаете, что в случае фиаско я стану мальчишкой прикрываться?» «Я в вас верю, Фандорин, и этого довольно».
«Спасибо»,
— тихо сказал Эраст Петрович. Иван Францевич саркастически поклонился. «Не стоит благодарности». «И все. Хватит нежностей. К делу. Адрес Каннингема я знаю, он живет на Аптекарском острове во флигеле петербургского эстерната. У вас оружие есть?» «Да. Купил в Лондоне. Револьвер Смит энд Вессон. В саквояже лежит. Покажите». Фандорин быстро принес из прихожей тяжелый револьвер, который ему ужасно нравился своей тяжестью и основательностью. «Дрянь!» — отрезал шеф, взвесив пистолет на ладони. «Это для американских коровьих мальчиков спьяну в кабаке палить. Для серьезного агента не годится. Я у вас его отбираю. Взамен получите кое-что получше». Он ненадолго отлучился и вернулся с маленьким плоским револьвером, который почти целиком умещался в его ладони. «Вот, бельгийский семизарядный Герсталь. Новинка, специальный заказ. Носится за спиной под сюртуком в маленькой кобуре. Незаменимая вещь в нашем ремесле. Легкий, бьет недалеко и не кучно, но зато самовзводящийся, а это обеспечивает скорострельность. Нам ведь белку в глаз не бить, верно? А жив обычно остается тот агент, кто стреляет первым и не один раз. Вместо курка тут предохранитель. Вот эта кнопочка. Довольно тугая, чтоб случайно не выстрелить. Щелкнул вот этак. И пали хоть все 7 пуль подряд. Ясно?»
«Ясно».
Эраст Петрович загляделся на ладную игрушку. «Ну, потом налюбуетесь, некогда», — подтолкнул его к выходу Бриллинг.
«Мы будем арестовывать его вдвоем?» — с воодушевлением спросил Фандорин.
«Не болтайте глупостей». Иван Францевич остановился возле аппарата «Белла», снял рожкообразную трубку, приложил к уху и покрутил какой-то рычажок. Аппарат хрюкнул, в нем что-то звякнуло. Бриллинг приставил ухо к другому рожку, торчащему из лакированного ящика, и в рожке запищало. Фандорину показалось, что он разобрал, как тоненький голосок смешно проговорил слова: «Дежурный адъютант. И еще канцелярия».
«Новгородцев, вы?» — заорал в трубку Бриллинг. «На месте ли его превосходительство?» «Нет? Не слышу!» «Нет, нет, не надо! Не надо, говорю!»